Мир вам, братья и сестры. Слава Богу. Прочитаем второе послание к Тимофею, 2 глава, 24 стих. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным и незлобивым». Хочется поговорить о теме, которая связана с какими-то ссорами, недопониманиями, которые могут происходить. Ну, она так или иначе относится к теме взаимоотношений между людьми. И как в любых взаимоотношениях, в каких-то ссорах, недопониманиях всегда есть две стороны. Я их условно назову обижающий и обиженный. В этой проповеди сделаю акцент больше на обижающем. Ну, либо бывает еще такая ситуация, когда оба обижены друг на друга. И каждый пытается кому-то доказать, кто из них прав, а кто из них не прав. Проповедь будет называться «Не делай зла ближнему». С обидами мы соприкасаемся, ну и на самом деле соприкасаемся не только в церкви, точнее, не только в мире, к сожалению, это очень часто бывает и в церкви, и на каких-то неформальных общениях часто, в каких-то поездках часто понимается, приходит понимание, кто на кого что имеет. Много чего интересного, и оказывается, тема касается многих, и она очень важная. Ну и что греха таить, у нас в чат как бы залезть, если иногда и там доходит чуть ли не до прямых оскорблений. И такое иногда бывает. Поэтому что нам делать каждому из нас, как верующему человеку? Первое, что мы должны делать, ну и каждый должен за этим следить, не допускать обиды. То есть самое, чтобы потом не пришлось восстанавливать то, что как бы уже было нарушено, те взаимоотношения, которые были нарушены по какой-то причине, самый простой способ этой обиды не допустить. Ну и тут стоит сразу поговорить о том, как вообще можно обидеть, про какие обиды происходят, с чем мы можем сталкиваться, и какие причины вообще этих обид. На самом деле их масса, этих причин. Это может быть как какая-то неудачная шутка, какая-нибудь необдуманная фраза, которая кого-то может задеть, но в ней, может, даже не было какого-то злого умысла. Но, тем не менее, у кого-то в сердце она может отложиться, и люди годами это носят у себя. И это может быть как намеренно, так и ненамеренно. Если мы обижаем намеренно, то мы тем самым делаем беззаконие, делаем зло, делаем грех. Верующему это делать не подобает. И Слово Божье учит нас, чтобы мы, как верующие люди, не давали никому какого-то повода для соблазнов, для недопониманий, для обид. Это работа каждого из нас, чтобы кто-то на нас не держал обиду, негодовал, ну или, не дай Бог, из-за этого, чтобы не ушел из церкви. Потому что доходит до этого, в том числе в нашей церкви, к сожалению. Почитаем к Римлянам, 13 глава, 10 стих. «Любовь не делает ближнему зла» до этого места. Понятно, что мы не творим какого-то ясного зла, как верующие люди. Мы все ходим в церковь, мы читаем Библию, и каждый из нас, я верю, пытается как-то совершенствоваться сам, совершенствовать свое духовное состояние, свое поведение. Но тем не менее, какие-то формы вот этого вот зла, которое создает вот эти вот обиды, мы тоже можем делать. Это могут быть какие-то насмешки, пускай даже безобидные. До оскорблений, может, у нас не доходит, хотя тоже разные бывают. Или же какие-то манипуляции, когда мы пытаемся, знаем, что человек не захочет делать то, что мы хотим, мы добиваемся как-то, чуть-чуть лукавим, чтобы он это сделал. И думаем, ладно, добились того, чего надо, но если этот человек это понимает, что мы с ним делаем, тут тоже неприятное ощущение, которое тоже может сидеть годами. Поэтому мы, как верующие люди, не должны делать ничего того, что может кого-то кого-то огорчить, потому что последствия этого могут быть ужасные. Прочитаем дальше из этого же послания к Римлянам, 14 глава, будем выборочно читать, 15 стих. «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищу и того, за кого умер Христос». 19 стих. «Итак будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию». И 21 стих. «Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает». И еще прочитаем и порассуждаем. Первое послание к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». «И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». До этого места. Тут речь на самом деле не только про пищу. Тут нам апостол Павел оставил вот пример, какой-то принцип для нашего поведения. Приведу тут пару примеров. Сидим мы в помещении, пускай там 15 человек сидит, и мы хотим сказать какую-то шутку. И мы заранее знаем, что 14 человек эту шутку посмеются с нее, а одному человеку она не понравится, его в этом может обидеть, задеть. И в этом случае, как если следовать принципу, которому нас учит Библия, если мы заранее это знаем, нам лучше эту шутку приберечь и вообще не говорить. Потому что мы тем самым, посмеются 14 человек, а что будет с этим одним человеком, которого эта шутка оскорбит дальше? Может дойти до того, что этот человек из церкви уйдет. К сожалению, до такого доходит. Но, с другой стороны, мы же можем подумать, шутка же безобидная. Шутка же безобидная, ничего в себе не несет. 14 же человек одобрит, может, это проблема, собственно, того брата или сестры. Может быть, ему надо как-то проще относиться. И нам опустить этот момент, может, и не обращать на такие мелочи внимания. Но нет, на самом деле, так нельзя поступать. И это проблема не того брата, если мы, заранее зная, что кого-то это может оскорбить, мы продолжаем намеренно это делать. Это проблема наша, как верующего человека. Из чего вообще происходят вот эти различия в недопониманиях? Почему один нормальные какие-то вещи воспринимает, а другого человека это может оскорбить, обидеть? Тут на самом деле ничего такого сверхъестественного нету. Все заключается просто в различиях в нашем воспитании. Кто-то воспитывался в строгой семье, кто-то которая более посвободнее. Традиции какие-то разные, окружение. Да и в конце концов, каждый человек проходит какие-то свои испытания в жизни. Кто-то мог пережить такое, что, к примеру, ты даже познать не можешь, и ты понять не можешь, почему это его обижает. Поэтому тут ответственность полностью на нас, что мы говорим и что мы делаем. Потому что, я понимаю прекрасно, что тут в этом плане и у меня характер не подарок. Я знаю, что братья иногда обижаются, как я с ними приветствуюсь иногда. Работаю над собой, правда, я это меньше уже начинаю делать. Но это вопрос на самом деле не просто какой-то христианской этики. Вопрос того, как мы, важно нам или не важно, что человек будет после общения с нами, какое впечатление его останется. Суть церкви Иисуса Христа в том, что той церкви, которую Иисус основал на земле, что если страдает кто-то один, вместе с ним страдают и все. И если мы знаем, что из-за каких-то наших действий кто-то начнет страдать, являемся ли мы церковью, являемся ли мы частью церкви, или Иисус нас отнесет к той категории, как ветви, которые отсекаются на их место, если мы не приносим плода, или если наш плод плохой, и на наше место приведет кого-то другого. Такое может быть, потому что оставлен пример Библии, что такое может быть. Поэтому это важные моменты. От Иоанна, 13 глава, 35 стих. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Любовь не делает зла, как мы знаем, поэтому и она никак не связана с обидами. Это просто вопрос какого-то нашего поведения. И большинство обид на самом деле, их можно достаточно легко предотвратить. Просто если относиться к своему поведению, к своим каким-то действиям более ответственно. Но тут, опять же, надо иметь там определенную мудрость, потому что это если мы говорим про наши личные взаимоотношения с людьми. Потому что бывают ситуации, когда, например, как вот наши служители, когда решают, когда определяют, какие в церкви будут песни исполняться, какие инструменты стоят, будет ли в церкви барабаны. Опять же, можно услышать мнение, что кому-то тяжело петь более быстрые песни, кому-то, наоборот, тяжело петь медленные песни. И в этом плане, тут так, хочешь не хочешь, но ты не пойдешь навстречу всем и всем не угодишь. Тут так и так нужно искать вот этот вот какой-то баланс. И слава Богу, что в нашей церкви это все очень мудро делается. И касательно песен есть пожелания, чтобы были и со сборника, и не со сборника, чтобы со сборника, там, если не помню, не ошибаюсь, 50% было. Ну тоже, чтобы каждый, никто не думал, что его мнение игнорируют. Но тут уже также ответственность каждого понимать, что есть мое мнение, у того человека есть его мнение, и каждое мнение надо уважать. И тут работа уже с каждой стороны. Но бывает такое, что обида, точнее, обижающий вносит вот эту обиду ненамеренно. Такое тоже может быть. И чья в этом случае проблема? И как вообще это? Обидеть кого-то ненамеренно? Как такое может быть? Ну, чаще всего это связано с нашей ответственностью, либо безответственностью, или с небрежным исполнением каких-то действий. Приведу пример. Мы один раз хором молодежным ехали в поездку, если не ошибаюсь, это был, по-моему, 2019 год, в Брест, наверное, это был, и по дороге назад в Минск мы заехали в какую-то небольшую церковь там, в Минском районе, тоже там исполнили хором произведения, и уже когда собирались уходить, ну, я обратил внимание, что этой церкви нет на карте, на Google картах. Ну, я решил, почему бы не помочь им добавить ее, может, они сами этого сделать не могут. Я добавил эту точку на карту, ну, а карты требуют, чтобы эта точка появилась, чтобы эта церковь появилась на карте, указать фотографию. Какую-то фотографию добавить. Ну, я, недолго думая, достал телефон, сфотографировал зал и, даже не посмотрев, что там на этой фотографии вышло, опубликовал эту фотографию как лицо этой церкви, в которой мы были. И забыл. Мы уехали, прошел, наверное, год, может быть, два. Потом мне одна сестра из нашей церкви скидывает скриншоты, типа, что ты сделал, ты посмотри. А там люди, члены этой церкви, я не помню, что конкретно там говорилось, но у них было конкретное недовольство, что, зачем я эту фотографию выложил. А я думаю, ну что такое, я хотел им помочь, добавил фотографию. Я сам открыл эту фотографию, посмотрел, что там происходит. Ну а там что происходило, это уже по окончании служения, они нам столы накрывали, и там попало, и братья их носили стулья. Там на себе, кто-то в руке, и один их, по-моему, это даже пастор был этой церкви, так запечатлено, он несет стул, но на этой фотографии это запечатлилось так, как будто бы он этим стулом размахивается на нашу сестру. Вот, опять же, ну, это пример того, как можно на ровном месте какой-то своей безответственностью, ну, нанести кому-то вот оскорбление или обиды. Но этого бы не было, если просто я более ответственно. То, что я сфотографировал, посмотрел, если надо, ну, сделал более какой-то удачный кадр. И нам нужно как верующим людям, неважно, где мы это делаем, пускай даже в общении друг с другом или даже отсюда с кафедры, следить за своим языком. Потому что за нашими словами тоже следят те, кто нас слушает. И кого-то это также может оскорбить, может обидеть. Тут примеров на самом деле может быть много, мы на этом останавливаться не будем. Но что делать, если мы все-таки допустили ситуацию, когда кто-то на нас обиделся? Кто-то держит эту обиду, кто-то оскорбился, неважно, намеренно это или не намеренно. Наша задача, как верующим людям, сделать все со своей стороны, чтобы примириться с этим человеком или с этими людьми. Примириться, извиниться. Стоп, а если так случилось, что на тебя обиделись, а ты не виноват? Ты считаешь, что ты не виноват? Как бы. Часто, к сожалению, и такое бывает. Как в этом случае поступать? Извиняться или не извиняться. Как нас Иисус учит? От Матфея, 5 глава, 39 стих. «А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Тут пример про то, как нам кто-то конкретно делает зло, и как нам нужно поступать. Можно было поступать по Ветхому Завету в этом случае. Нам ударили по щеке, ударить в ответ. Ну, как бы справедливо. И по тому, как было раньше научено. Либо можно, есть более простой, лояльный вариант, проигнорировать. Нас ударили, можно пройти мимо, ну, как бы забыть эту ситуацию. Но нет. Иисус учит совершенно другому. Он учит, если нас кто-то ударил, ну, как бы, неважно, по делам, не по делам, но он показывает, что мы должны сделать так, что как будто бы мы это заслужили, мы это виноваты, подставить другую щеку. Я не хочу, чтобы сказать, что мы должны делать себя виноватыми, если мы кого-то обидели, но мы считаем себя, что мы 100% правы, и пусть оно на самом деле так и есть. Да, мы можем быть на 100% правы, но мы, как верующие люди, мы не должны оставлять эту ситуацию, и как бы мы ни были правы, какими бы мы ни были правы, если мы знаем, что кто-то на нас какую-то обиду держит, мы должны со своей стороны сделать все, чтобы с этим человеком примириться. Я хочу напомнить, что Иисус тоже не должен был, Он не должен был за нас идти на крест. Он ни в чем не виноват. Он пошел, Он сделал вот этот первый шаг, чтобы примириться, Он сам пошел на крест. Слава Богу, что никому из нас на крест идти не надо, но предпринять какие-то действия, чтобы на нас не держал наш ближний обиду, мы можем сделать. Иногда для этого достаточно простых извинений, простого разговора. Но оставлять такие ситуации нельзя. Иисус же нам сказал тоже, возлюби ближнего, как я возлюбил вас. Иногда для этого достаточно просто опустить свою какую-то гордость и подойти, даже если мы на 100% правы, подойти с человеком, переговорить и как-то примириться, извиниться. От Матфея 5 главе пишет Иисус. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Мирись с соперником скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Тут говорится и про брата, и про соперника, то есть нашего врага. Опять же, хорошо, сделали мы это, пошли мы к человеку примириться, признали свою вину, неважно, заслуженно, незаслуженно, а человек нас не прощает. К сожалению, может быть и такого. И такой, он должен простить, он обязан простить. Друзья, мы сейчас говорим про одну сторону, про сторону обижающего. На второй стороне человек, которого обижают, Там отдельная работа. Это тема отдельной проповеди, я ее сейчас касаться не буду. Этот человек должен простить, он это должен сделать. Но у нас своя часть. Мы должны со своей стороны, если кто-то на нас что-то держит, сделать все действия, чтобы с этим человеком примириться. Это не его проблема, это наша проблема. Наша. Какое бы ни было у человека духовное состояние, если он в обиде ушел из церкви, это проблема наша. И, друзья, я проходил эти моменты, я знаю, когда ты совершил какую-то ошибку, на тебя человек держит эту обиду, ты признал, ты понимаешь, и ты ничего не можешь сделать, чтобы с этим человеком примириться, потому что он просто тебя не прощает. Это страшное состояние, на самом деле, потому что хочется сквозь землю иногда провалиться, и выхода никакого нету. Но надо такие ситуации решать. И даже если братья могут подходить, которые в курсе, говорить, ну, ты не переживай сильно, ты же извинился, все, как бы, ты свою часть сделал, дальше это его проблема. Ну, как бы, что толку от этих утешений братьев, если в твоей душе мира нету? Ты понимаешь, что ты знаешь, что человек что-то на тебя держит, и тебе от этого ты спать нормально не можешь. Ну, да, такие ситуации надо доводить до конца. Тут на самом деле порой лечит даже, можно сказать, время. Точнее, не время, а если мы особенно говорим про верующих людей, с той стороны, со стороны обиженного, там тоже идет борьба, там тоже идет работа. И через какое-то время человек может тот уже сам рад простить, и достаточно тебе проявить инициативу, подойти к нему, попросить извинения, вы станете лучшими друзьями после этого. Как бы, может быть и такое. Но важно с этими моментами не смиряться и заканчивать, когда такое, и заканчивать такие споры, разногласия, чтобы их не было. И поверьте, оно того стоит, если вы... Да, эти вы не будете таскать эти вопросы в себе, а будете их заканчивать. Вот вчера был церковный выезд, общецерковный для семейных пар. Слава Богу, я уже на законных основаниях мог на нем присутствовать. Такие хорошие впечатления оставил. Ну, как бы во время него заложилось несколько мыслей. Я уже собирался закончить, но тоже не могу про них сказать, так как семья, вопросы семьи, это на самом деле... Отдельный пункт вот этой темы. И уже там в один момент было вот это разделение. Когда приехал брат рассказать слово, нас разделили. Братьев отдельно, сестер отдельно. Потому что, ну, понятно, что есть у мужа своя часть, свои обязанности, свои проблемы. Есть у жены все то же самое. И муж и жена порой друг друга не понимают. И нас для того и разделили, чтобы донести вот эти вот точку зрения там, противоположной стороны. Поэтому и семья – это своего рода прообраз вот этого вот нашего, на самом деле настоящего, духовного состояния. Являемся ли мы церковью Иисуса Христа? Потому что... Вот у меня есть друг хороший в церкви, в нашей. Он сказал, какой принцип у него в семье происходит. Что, как мы бывает, что они, бывает, с женой в семье ругаются. Такое бывает. Ну, наверное, в каждой семье такое бывает. Но, как он сказал, происходит, что кто бы ни был виноват, он просит прощения, потому что всегда... Даже если он на 100% не виноват. Потому что, как он говорит, это все... Потому что любые вот эти обиды, чаще всего, они незначительные, они не стоят как отсутствие мира в семье. И я знаю, что он не лукавит, когда такое говорит, потому что я прекрасно эту семью знаю, что у них там... Что у них так происходит. Я хотел бы, чтобы в моей семье был такой же принцип. И мужьям написано, любите ваших жен. И порой, чтобы понять, что... Вот на водичке. Чтобы понять, почему, когда муж приходит домой, почему жена плачет, почему она рыдает. Рыдает не от того, что... Не от того, что она как-то во время молитвы или от радости, а рыдает от того, что ты пришел домой. Если такое происходит, как бы иногда, ну, надо вот эту вот свою какую-то мужскую гордость, мужской авторитет смирить, чтобы поговорить, выяснить, что вообще жена на самом деле думает. Почему она рыдает, когда ты приходишь домой? К сожалению, бывает и такое. Это вопрос очень важный. И держать свою правоту в семье, быть правым, всегда оставаться правым. Как бы я сказал, и все. Ну, если ты не хочешь понимать, почему человек обижается, ну, эта правота ничего не стоит на самом деле. И то, что происходит в нашей семье, ну, в моей в том числе семье, это прообраз того, что происходит вообще во взаимоотношениях с братьями и сестрами. Брат вчера сейчас буду уже заканчивать. Брат вчера на церковном выезде сказал такую интересную фразу, что написано «любите мужьям», написано «любите своих жен», не написано «любите чужих жен». Чужих жен иногда любить, наверное, проще. Думать, что вот, у него хорошая жена, она такая смиренная, она так, как бы, ну нет. Это проще, потому что тебе с другой женой не жить, тебе жить со своей женой, мне жить со своей женой тоже. Поэтому то, что происходит в другой семье, там своя история взаимоотношений, там своя работа происходит. А от того, как я буду работать в семье, от этого будет зависеть и мое служение, и взаимоотношения с братьями и сестрами. 1 Тимофею, 5 глава, 8 стих. «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Иисус сказал нам любить ближнего, как самого себя, и как он нас возлюбил. И мы, друзья, мы называем друг друга тоже братьями и сестрами. Конечно, мы не являемся семьей в таком общем человеческом понимании, но мы же называем себя братьями и сестрами, и от нас зависит это, формально мы просто называем, или мы действительно будем относиться друг к другу, как будто мы живем в одной семье. Поэтому, друзья, к Римлянам 13 глава 10 стих, буду заканчивать, «Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. Поэтому, если мы научимся не делать зла нашим ближним, нашим, ну, пускай, дальним, а начнем понимать их, мы также сможем понять, что такое прощение. И, возможно, сами сможем кого-то простить. А прощение, ну, оно ведет ко спасению и к покаянию. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, Господь, мы благодарим Тебя, Боже, благодарим Иисус за Тебя, что Ты однажды дал нам это прощение. Ты сделал действительно первый шаг, Господь. Ты не пришел судить мир, Господь. Ты пришел, Господь, чтобы мир был спасен через Тебя, Боже. Ты дал нам этот пример, Боже. И дал эти заповеди. Любить наших ближних, Господь. Поэтому я прошу Тебя, Боже, прошу за себя, за каждого, Господи, из нас, за каждого члена Церкви Божией, чтобы мы понимали эту ответственность, Господь, что Ты нас спас, Господь, для исполнения Твоей воли, Господь, спас на добрые дела, Господь, и порой действительно от каких-то наших действий могут страдать люди, Господи. Поэтому мы просим, Боже, если такое происходит, Боже, Ты показывай, Господь. Ты показывай и Ты изменяй, Боже, чтобы наши действия, они приносили только этот добрый плод, Господь. Чтобы никто не держал на нас какую-то обиду, Боже. мы просим Твоего прощения, если, Господи, в этом плане не таковы, Господи, если делаем то, что людям не угодно, Господь, если кто-то из-за нас церковь покидает, Боже, я прошу Тебя, Господь, Ты исправляй эту ситуацию, не оставляй, Боже, ибо прошу Тебя за каждого из нас, Боже, чтобы, если происходит что-то такое, чтобы мы имели мудрость, Боже, признавать наши ошибки, Боже, не считать себя правым, Господи, чтобы мы были готовы, Боже, были готовы смириться, даже если мы не виноваты, Господь. И бывает такое часто, что мы действительно не виноваты, Господь. Но по каким-то причинам люди обижаются, Боже. Чаще всего это какие-то незначительные вещи, Господь. Поэтому просим, благослови каждого и помогай нам работать над собой, Боже. Просим Тебя, Боже, особенно за семьи, Господи, потому что с них все начинается. Чтобы не было, Господи, не было этой злобы, Господи, чтобы каждый, муж, жена, дети, чтобы все, кто приходили, Господь, в дом, чтобы их были рады видеть, что они пришли, Господь, чтобы если были там какие-то слезы, чтобы это были слезы радости, Господь, потому что особенно взаимоотношения мужа и жены, Господи, это на детях отбивается, Боже, поэтому дай нам в этом, Господи, особую ответственность, особую внимательность, Господи, и просим Тебя за тех, кто оскорблен, кто чувствует себя оскорбленным, кто чувствует себя униженным, Господь, кто хотел бы простить, но не может, Господи, и такое бывает, это очень непросто, Боже, но Ты работай над этими сердцами, Господь, Ты впоследствии даруй этого прощения, Господь, это понимание, Господь, и пусть мир будет, Господи, в семьях, пусть мир будет в церкви Твоей, Господь. Во всем уповаем на Тебя, Боже. Слава Тебе, наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.